Сегодня у нас в гостях журналист, публицист Исраэль Шамир. Здравствуйте, Шамир.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот вы более 50 лет прожили в Израиле. Страна очень интересная, страна с очень богатой историей. И об этой стране у нас существует очень много мифов. Как человек, который непосредственно долгие годы провел в этой стране, вы, наверное, может быть, какие-то мифы можете развеять, рассказать о жизни в Израиле. И поэтому вот я бы хотел немного поговорить, учитывая специфику нашего центра «Ставрос», немножко о религиозной ситуации, которая на данный момент в этой стране сложилась. Как вы ее можете описать с точки зрения религии? Израиль, что это за страна?
В первую очередь, это часть Леванта. Левант отличается от многих других мест тем, что различные общины живут каждая сама по себе, и контакты между ними очень ограничены. В этом смысле нет большой разницы между Левантом, Ливаном, Палестиной, Израилем. В общем-то, это жизнь отдельных общин. В некотором смысле это еще влияние Оттаманской империи, которая так была построена, а можно искать корни еще глубже. Так оно и есть и сегодня. То есть несколько общин, условно говоря, еврейских, есть несколько христианских общин, несколько общин мусульманских, и каждая живет, в общем-то, своей жизнью во многих вещах, и пересечений, в общем-то, не так много.
То есть Израиль – это скорее набор сообществ, которые живут в рамках некой единой территории?
Да, в общем-то, так.
А эти сообщества определяются в первую очередь религиозными взглядами?
Да, 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 это религиозные общины.
А доминирующим является иудаизм или…
Ну, я думаю, что, в общем-то, нет. То есть то, что иудаизм пытается доминировать, это бесспорно. А вот удается ли ему доминировать, это уже вопрос, кажется, дополнительный. Но, опять-таки, ведь иудаизм – это нет того, чтобы была одна иудейская община, их несколько. И они между собой находятся в определенном раздрае тоже. Если бы они все были бы одна вот такая единая община, может быть, они бы смогли бы и доминировать в религиозном смысле. Но, в общем-то, этого нет.
А евреи чисто количественно на данный момент в Израиле преобладают? Или все-таки нельзя сказать, что евреи больше?
Ну, вот, так сказать, знаете, ведь не всюду в мире есть вот это понятие национальности, которое в России унаследовали с времен Сталина, наверное. То есть это же вот понятие, это оно не так, чтобы всюду действовало. На Ближнем Востоке тем более, что не очень. То есть не очень-то так, как говорится, понятно, что такое еврей, если это не по вере. То есть, ну, опять-таки, с точки зрения, вот так сказать, с русской точки зрения, то скажем, что евреев там примерно половина, может быть, немножко больше даже.
А остальная половина – это сборная солянка, арабы там и другие национальности?
Остальная – это, говорится, будут или мусульмане, или христиане. Ну и христиане есть нескольких толков, и мусульмане – нескольких толков.
То есть Израиль де-факто не является мононациональной страной?
Ну, конечно, нет. Это как-то было бы и невероятно.
Вот вы упомянули, что в Израиле существует разное количество, некое количество общин иудейских, и они… Опять же, существует параллельно. А вы не могли бы примерно охарактеризовать, что это за общины, как они реально друг к другу относятся?
Ну, например, из самых заметных, скажем, из главных общин, одна из них – это будет, например, религиозная еврейская община людей, следующих литовскому толку иудаизма. Это одна из очень сильных таких,
это
одно
хасиды?
Из сильных направлений. Нет, это антихасиды. Вот, говорится, хасиды, когда появились в 18 веке хасиды, то возникло одновременно и сопротивление хасидам. И вот люди, которые противники хасидизма своего времени, это вот то, что называется литовское еврейство. Ну, не значит, что они на самом деле из Литвы, это вот такое название. Это очень сильное такое, сильное течение. Ну, их тоже не одно, на самом деле, а несколько, но так вот со стороны, глядя, можно сказать, что это одно. Есть хасиды, вот, которых вы упомянули, но тоже хасиды – это не что-то одно. Это, хасиды – это значит, люди, которые следуют своему гуру, своему цадику, своему предводителю, а предводителей-то этих не так мало, то есть и они тоже разделены таким образом. Есть светские евреи из Западной Европы, есть светские евреи из Восточной Европы, есть русские выходцы из России, которые вообще особая категория и живут тоже очень сами по себе. И это мы только, как говорится, коснулись. Есть еще множество восточных общин, которые между собой и не общаются, и не встречаются, и не женятся. То есть, иными словами, очень мозаичная такая картина. И вот на фоне этой мозаики сионизм пытается организовать какую-то вот такую единую гомогенную еврейскую вымышленную культуру. То есть не та, которая была, а вот, так сказать, какую-то такую наложить на это дело. Ну, не так, чтобы это очень хорошо получалось, но, по крайней мере, попытка есть.
А скажите, вот вы упомянули некую вымышленную культуру. Ну вот, я думаю, вы не будете спорить, одним из величайших достояний всего человечества является Тора, Ветхий Завет. Тот текст, который дошел до нашего времени, который признается всеми христианами, я думаю, признается и иудеями. Скажите, вот вымышленная культура, то есть та культура религиозная, которая сейчас присутствует в Израиле, это не та культура, которая была в древние времена? То есть современный иудаизм и древние иудеи – это разные религиозные люди?
Ну, конечно, ну, в смысле, как она могла бы быть? Даже вот, кажется, будем просто реалистами. То есть исключительно в сказочном таком мировоззрении можно увидеть, что это какое-то продолжение, одно продолжение другого. Ну, ни в каком реальном смысле этого ведь, конечно, сказать нельзя. Еврейская религия, которая вот есть сейчас, сложилась в XII веке. И от XII века более-менее там, мы как-то ее можем проследить. Уже там между V и XII веком уже там мы не очень видим, что там происходило и как это все менялось. А если мы говорим про то, что было еще раньше, то огромные переломы такие во всех этих вещах. То есть есть много традиций, которые как-то производят себя от древнего еврейского, скажем, учения. И я бы сказал, что православие одно из наиболее близких вот как раз к древней еврейской традиции. Если вы зайдете в русскую церковь православную, то вы увидите, что там есть, что она построена по модели Иерусалимского храма, что есть священничество, есть песнопение. То есть она как бы вот такие вещи делает. А вот такого, конечно, нет у евреев. Так что вот видите, это все непросто, непросто.
Скажите, вот в древности иудеи ждали Мессию. Существуют ли мессианские ожидания в современном Израиле, и кого они понимают? Каким смыслом они наполняют образ Мессии? Мессия для них – это кто?
Ну, я не думаю, что это вот такая вещь, о которой очень много евреев думают постоянно. Есть группа людей, которые на эту тему задумываются. Это, скажем, во многом люди, которые связаны с идеей строительства третьего храма. То есть для этих людей Мессия – это святая земля плюс отстроенный храм, который они хотят отстроить физически сами.
То есть Мессия не человек?
Человек ли Мессия? Есть на тему разное понимание. Человек ли Мессия, то есть это очень неоднозначно.
То есть единого мнения в иудейском сообществе на эту тему нет?
Сегодня такого единого мнения нет. Много повлияло на понимание этого. Повлиял Рамбам Маймонид, один из таких важнейших еврейских законоучителей, который говорил, что такое Мессия. Это, говорит, еврейский царь, который, вот, так сказать, никому не подчинен, вот это уже и будет Мессия. То есть, иными словами, как это виделось и в старину, что Мессия, то есть помазанник, в смысле царь. Это вот такая минималистическая точка зрения. Есть позиция более широкая, которая говорит, что главное, это чтобы был построен храм. И в то время как евреи, скажем, традиционно считают, что надо, чтобы пришел Мессия и чтобы он чудесным образом построил храм. Другие говорят, чудес не надо, все в полном порядке, можем прямо взять и сами построить. Вот есть вот эта вот, так сказать, часть людей, которые на эту тему задумываются. Вот так, чтобы люди ждали Спасителя, Избавителя, по-моему, таких людей практически нет.
Вы знаете, в нашем сообществе сейчас очень популярна каббала, которая связывает с иудаизмом, говорят, что это очень древняя религия, чуть ли идет не от Моисея. Такой вопрос, распространена ли каббала в Израиле, и как сами иудеи к ней относятся?
Есть несколько вещей, которые называют каббала. Есть вот в рамках, так сказать, New Age. Каббала такая, каббала New Age, которая, в общем, пришла в Израиль, скорее всего, из Соединенных Штатов. И это очень такая вот распространенная массовая религия. И деньги там крутятся, в общем, вроде секты такой большой.
Это не иудаизм, это просто зарабатывание денег на...
Ну, знаете, говорится, это тоже я не хочу так упрощать. Все-таки люди, конечно, как-то хотят что-то как-то выразить-то, да? Но, в общем, на взгляд людей традиционно верующих, это секта и дурачество. В рамках более ортодоксального иудаизма каббала тоже почитается, и есть люди, которые ей занимаются, но это не так, чтобы было бы массовым, потому что считается, что только в 40 лет евреи этим может заняться, и, значит, соответственно, это уже как-то сужает круг. И есть места, где вот люди занимаются каббалой активно. И в городе Цфате на севере, в Иерусалиме тоже есть. То есть вот это примерно вот такие группы, скажем, людей. И, наконец, третье, есть народная каббала, которую принял хасидизм. То есть у всех хасидов отношение к каббале, оно немножко другое. У них, так сказать, у всех есть очень сильный элемент каббалы. То есть для них каббала – это часть каждодневного восприятия.
То есть существуют разные, на самом деле, учения каббалы. Одна для профанов, всем, кому не лень, а другая, если можно так выразить, для посвященных. Я так понимаю, это должен быть мужчина, еврей, иудей, не моложе 40 лет, который знает как минимум иврит.
Который не только знает как минимум иврит, он должен знать еще и арамейский. Угу. Ведь каббала написана, главные книги написаны на арамейском языке, а не на иврите. И кроме этого он должен быть знатоком Талмуда, прежде чем перейти к каббале, считается, что человек уже превзошел Талмуд. То есть это как бы высшая математика такая, если Талмуд это что-то вроде бы попроще, то это что-то еще более такое углубленное. Но снова, тут надо помнить, что есть хасидизм, в котором есть народный элемент каббалы.
Скажите, вот у нас существует немало людей в стране, я имею в виду в России, которые вообще, как бы, если можно так выразиться, больны теорией заговоров, говорят о том, что миром правят некие иудеи, которые создали некий заговор, что иудеи все едины и прочее, прочее, прочее. Наверное, вы знакомы с этими идеями. Интересен ваш взгляд, вот эти идеи – это бред или действительно под этим что-то есть?
Я на эту тему написал книжку, она называется «Пардес». И ее, в принципе, можно найти, думаю, что и в сети ее можно найти, и купить можно. Так что вот я лучше не буду это самое, сам себя, так сказать, самому себе наступать на пятки, потому что это все-таки вещь, которая требует какого-то довольно продолжительного изложения, это все-таки в одну фразу не втиснешь. Так что я вот посоветую, кого это интересует мое мнение, может прочесть книжку, которая называется «Пардес».
Хорошо. Скажите, вот в Израиле проживают, кроме иудеев, естественно, еще представители других религий, в том числе христиане разных конфессий, естественно, мусульмане. Такой вопрос, много ли в Израиле христиан? И между иудеями и христианами какие отношения там существуют?
Есть христиане, палестинские христиане, которые живут внутри палестинского общества. И они живут своей, так сказать, традиционной жизнью. Это, в общем-то, потомки первых апостолов Христовых, потомки древней церкви, которую основал Иисус Христос. С большой любовью отношусь к ним и бываю в их деревнях. У них есть деревни и села в которой их предков непосредственно крестил Христос. И для меня вот всегда большое переживание, большой интерес побывать в этих местах. Например, одно из этих мест – это деревня Тайбе, недалеко от Рамаллы. Вот куда я посоветовал бы, если кто, значит, из слушателей, читателей, отправиться на Святую Землю, чтобы вот попросил, чтобы его отвезли, показали бы деревню Тайбе около Рамаллы. Или деревня Абуд, недалеко от Лода, тоже место, где живут очень древние христианские общины. Это вот так, все такие вещи. Теперь есть христиане, которые живут внутри еврейского общества. Значит, это вот среди них много выходцев из России. Они, как большинство из них, живет, скажем, полуподпольной жизнью. Они стараются, чтобы как-то евреи не увидели и не узнали, что они исповедуют Христа.
То есть у иудеев отношение к христианам отрицательное?
Ну, да, скажем, очень отрицательное. Ну, не просто отрицательное. Если мы говорим про эмигрантов из России, их ведь могут и выселить, их могут депортировать. Если вот выяснится, что человек приехал, а он на самом деле христианин, его могут депортировать.
То есть по религиозному признаку?
Да.
А вот такой вопрос, который отсюда проистекает. Вот в наших СМИ постоянно говорят, и в западных в том числе, что Израиль – это демократическая страна, толерантная страна. А в законодательном плане существуют ли какие-то ограничения, связанные с верой человека?
Ну, конечно, даже, скажем, в Израиле все права имеют, ну, теоретически, да, евреи. А евреи – это вот те, кто не принял другую веру. То есть, иными словами, если, так сказать, еврей по крови делает все, что хочет, но другую веру не принимает, то он, в общем-то, проходит. Если он принял другую веру, скажем, крестился, то на этом он перестает считаться евреем с еврейской, израильской государственной точки зрения, и, значит, соответственно, он уже подвергается тогда всей той дискриминации, которой подвергаются палестинцы. То есть он, например, не может там землю купить, не может дом снять, не может привести себе жену, не может, в общем, десятки вещей, которые он не может сделать.
Скажите, а сталкивались ли вы в Израиле с Русской Православной Церковью, и вот каково положение представителей Русской Православной Церкви в Израиле?
Да, конечно, я часто бываю на их службе в Иерусалиме. Очень, говорится, милое такое место, замечательное, намоленное. Туда очень приятно ходить, и обычаи у них хорошие, песнопения замечательные. Есть русская церковь и в Яфе, недалеко от Тель-Авива, есть еще в нескольких местах. Так что есть церковь, есть у нее свои прихожане. Ну, жизнь у нее, конечно, сложная, но, в общем, у церкви зачастую бывает сложно. Сложности у них с двух сторон. У Русской Православной Церкви это сложности и с Иерусалимским Патриархатом, и с еврейским государством. Ну, в общем-то, они как-то стараются быть мудры, как змеи, кротки, как голуби.
Хорошо. Ну, я благодарю вас за сегодняшнее интервью. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Исраэль Шамир, публицист и журналист. А интервью взял сотрудник Православного миссионерского апологетического центра Питанов Виталий Юрьевич. Спасибо, Исраэль, еще раз.
Спасибо.